Отважный горшечник. Однажды в страшную бурю с громом, молнией и ливнем огромный тигр бежал мимо селения. И, чтоб укрыться от непогоды, лег у стены полуразвалившейся хижины. Там жила нищая старуха. Она была очень бедна, ее ветхая хижина совсем покривилась, и дождь беспрепятственно лил во многих местах. Это ужасно надоедало старухе. Она бегала из угла в угол, перетаскивая то одну вещь, то другую из-под просветов в крыше, вздыхала, кряхтела и все время причитала. «Ой, горе мое! Ой, беда лихая! Какое мучение! Того и гляди, крыша провалится! Кажись, сбегись все звери пустыни, и то было бы не так страшно, как это вечное кап-кап, кап-кап!» И она суетливо принималась снова передвигать постель и греметь утварью, спасая ее от воды. Тигр лежал, свернувшись у стены, и все слышал. «Это что за вечное кап-кап такое? Знать что-то очень страшное. Старуха ворчит, что для нее звери пустыни не так страшны. Что бы это могло быть?» – думал он. А за стеной шум все не унимался. «Вот гремит-то!» – прислушивался тигр. «Верно, это тот самый кап-кап и есть». Как раз в это время шел по дороге горшечник. Он разыскивал сбежавшего осла. Ночь была холодная, и молодец перехватил несколько лишних глотков вкусного вина. При блеске молнии он разглядел какое-то крупное животное у хижины старухи и принял его за пропавшего осла. Недолго думая, набросился он на лежащего тигра, схватил его за ухо и давай, что есть силы, награждать колотушками, пинками и бранными словами. «Ах ты, злодей!» – кричал он. «Так-то ты мне служишь! Так-то заставляешь рыскать за тобой по такой погоде, да еще в такую темень! Вставай, лентяй! Вставай, пока я тебе все ребра не перебил!» Так бронил он и теребил тигра, немало не подозревая, с кем имеет дело. Тигр тоже не заметил его приближения и не знал, кто это обрушился на него, но чувствовал удары и невольно робел. «Ой-ой-ой, знать, это вечное кап-кап нагрянуло. Не мудрено, что для старухи оно страшнее львов и тигров. Удары очень чувствительны». Кончилось тем, что горшечник заставил тигра подняться, вскочил ему на спину и погнал к себе домой, всю дорогу понукая и подгоняя его ударами, в полной уверенности, что имеет дело со слом. Дома он крепко связал ему передние ноги, подвязал к столбу перед домом и спокойно пошел спать. Поутру жена горшечника встала и выглянула в окно. И что же? Прямо перед домом у столба стоял огромный тигр со связанными лапами. Она бросилась к мужу и разбудила его. «Что это за животное приволок ты ночью?» – спросила она. «Какое там животное? Осла нашего привел». «Осла, поди-ка взгляни, какого осла!» И она указала ему на тигра. Горшечник был поражен не меньше, чем его жена. Он тупо смотрел перед собой и ничего не понимал. Потом принялся ощупывать себя. Нет ничего, нигде ни царапинки. А между тем настоящий свирепый тигр стоял привязанный им к столбу. Весть о необыкновенном подвиге горшечника облетела всю окрестность. Все бежали к нему и расспрашивали, как он поймал тигра. Сочли нужным послать о том особое донесение самому царю. Человек, где из нашего селения, один и без оружия поймал крупного тигра и привязал его к столбу. Царь прочел донесение и решил сам на месте увидеть необычайное зрелище. Немедленно были поданы кони и колесницы, и раджа в сопровождении всего двора отправился посмотреть на горшечника и на пойманного им зверя. Оказалось, что тигр действительно был крупный и давно уже считался грозой окрестностей. Все это было доложено царю, и царь решил примерно наградить отважного горшечника. Он пожаловал ему дома и землю, и целую бочку денег, и сделал его вельможей своего двора, причем поручил командовать тысячей конницы. Случилось, что раджа соседнего государства, уже давно враждовавшись с царем, объявил ему войну, А вместе с тем лазутчики донесли, что у того раджи собрано огромное войско вдоль всей границы, и что в любую минуту он может вторгнуться в их страну. Тут уж никто не знал, что предпринять. Царь созвал своих военачальников и спросил, кто из них возьмется командовать главными силами и вступит в борьбу с неприятелем. Все в один голос отвечали, что случай исключительный, что страна недостаточно подготовлена к нападению и что слишком опасно брать на себя ответственность главнокомандующего. Наконец, один из них решился дать царю совет. «О, повелитель, недавно ты поручил начальство над тысячей конницы отважному горшечнику, поймавшему тигра. Отчего же теперь не назначить его главнокомандующим? Человек, голыми руками совладавший с тигром, очевидно, храбрее и искуснее остальных». Царь сразу повеселел. «Вот и прекрасно. Сделаем его главнокомандующим». Призвали горшечника, и царь сказал ему: «Твоей руке вручаю я все силы государства, обрати в бегство неприятеля». «Да будет так», — нисколько не смутившись, ответил горшечник. «Только прежде чем выступить на врага со всей армией, дозволь мне одному пойти осмотреть позицию. Я должен иметь представление о численности и силе врага». Царь согласился, а горшечник вернулся к жене.
«Меня назначили главнокомандующим», — сказал он. «По правде говоря, это положение для меня немного затруднительное. Придется скакать во главе армии, а ведь тебе известно, что я отроду не сиживал на коне. Хорошо еще, что удалось выпросить отсрочку. Царь разрешил мне поехать осмотреть лагерь неприятеля. Достань-ка мне смирненькую лошадку. Ты ведь знаешь, что я не умею ездить верхом. Придется выехать завтра утром». Но горшечнику не удалось сделать так, как он предполагал. Царь чуть свет прислал ему чудного, богато украшенного скакуна и приказал поехать на нем осмотреть вражеский стан. Что было делать несчастному горшечнику? Присланный конь был молод и горяч. Горшечник чувствовал, что если даже вскочит на него, все равно не усидит. А между тем не принять коня было немыслимо. «Не придется мне ехать на своей смирной лошадке», — грустно сказал он, когда остался наедине с женой. «Но как я поеду на этом чудном коне? Я и забраться-то на него не смогу». «Да ты только не трусь», — успокаивала жена. «Как-нибудь залезь, а там я привяжу тебя к седлу покрепче, ну и усидишь. Ты поезжай к ночи, и никто ничего не заметит». К ночи жена подвела ему коня. «Право, не знаю, как и подступиться», — переминался с ноги на ногу горшечник. «Как мне попасть в седло? Слишком высоко». «А ты подпрыгивай, да повыше», — посоветовала жена. Начал он пробовать вспрыгнуть на коня, но каждый раз срывался. «Не могу», — беспомощно заявил он. «Я все забываю, в какую сторону повернуться, прежде чем подпрыгнуть». «Встань лицом к морде лошади! Вот оно что!» Он сделал отчаянный прыжок и попал, наконец, в седло, головой к хвосту. «Так не годится», — заявила жена, стаскивая его с лошади. «Попробуй залезть, не подпрыгивая». «Я не могу запомнить, когда левая нога у меня в стремени, что мне делать с правой, куда ее совать?» «Правую в правое стремя! Постой, я тебе помогу!» После бесконечных попыток и падений конь был резвый и не стоял спокойно. Горшечник, наконец, попал в седло. «Жена, жена!» — закричал он. «Привязывай меня скорее, а то, право, я не выдержу, соскочу с седла». Жена принялась усердно привязывать его ноги к стременам, а стремена — одно к другому. Обкрутила веревку вокруг туловища и шеи, протянула ее вдоль спины коня, обмотала ею голову и хвост бедного животного. Когда конь почувствовал непривычные путы, он никак не мог сообразить, что за странное существо сидит на его спине. И ну брыкаться и вставать на дыбы! Наконец конь рванулся и понесся бешеным галопом по полям и лугам. «Жена, жена, ты руки мне забыла привязать!» – отчаянно кричал горшечник. «Не робей, держись за гриву!» – крикнула та вдогонку. И все дальше несся конь. В Все дальше и дальше мчался всадник через плетни и овраги, ручьи и канавы. Все дальше и дальше, мелькая, как молния, то тут, то там, галопом, галопом. Перед ним уже расстилался вдали неприятельский лагерь. Горшечнику не нравилась бешеная скачка. Он много раз порывался соскочить с коня, но веревки крепко держали его, а бесплодные усилия только еще больше горячили испуганное животное. Близость неприятеля заставила его окончательно потерять голову, ведь они неслись прямехонько во вражеский стан. Горшечник сделал отчаянное усилие, чтобы высвободиться из седла. На пути встретилось молодое банановое дерево. Он, что было сил, вцепился в него рукой в надежде, что веревки лопнут. Не тут-то было. Конь скакал во весь опор, а дерево слабо держалось в рыхлой почве. Конь стрелой промчался мимо, и в судорожно сжатой руке злополучного всадника заколыхалось вырванное с корнем дерево. Между тем, из неприятельского лагеря тоже заметили его приближение. Дотуда уже дошли слухи, что навстречу высылается армия, и враги приняли отчаянного всадника за одного из авангарда. «Вон, вон!» – кричали караульные. «Едет всадник исполинского роста на могучем коне! Он летит, как стрела, и вырывает деревья на пути своем! Это кто-то из наших врагов, верно? Вся армия скачет за ним по пятам! О боги, что нам делать, если все они таковы?» И побежали люди к палатке Раджи и с ужасом закричали. «Летит на нас неприятельский отряд!» Обросшая слухами история успела немного исказиться. «Это люди исполинского роста на могучих конях. Они яростно размахивают вырванными с корнем деревьями. У нас есть славные воины, о Раджа, но таких чудовищ нет!» За первыми вестниками прибежали другие с воплями. «Правда, правда, о повелитель! Летит на нас вся армия этих исполинов! Спасайся, кто может! Бегите, кому жизнь дорога!» И весь лагерь, объятый ужасом, обратился в бегство. Одни бежали, потому что видели все своими глазами, другие, потому что слышали все от бежавших, наконец, третьи, потому что все бежали, и никто не хотел останавливаться. Раджу заставили подписать бумагу царю-неприятелю. «Согласен на все условия. Предлагаю мир». Вскоре в лагере не осталось ни одного человека. И тотчас же прискакал туда измученный конь, а на спине его, полумертвый от толчков, болтался горшечник с банановым деревом в руках. Тут, наконец, лопнули веревки, всадник замертво повалился на землю, а конь сам остановился, так как не мог больше бежать. Отлежавшись и придя в сознание, горшечник сначала ничего не мог понять от изумления. Богатый лагерь с одеждой, оружием и снарядами был совершенно пуст. Осторожно обойдя лагерь, он еще не верил своему счастью. Горшечник нашел в главной палатке письмо Раджи-неприятеля, адресованное царю его страны. Он взял письмо и поспешно направился домой. На этот раз пешком, так как ни за что не решился бы снова сесть на лошадь. Коня он вел под узцы. Напрямик было не очень далеко до дома, и он поспел как раз к ночи. Жена выбежала его встречать вне себя от радости, что он так скоро вернулся. «Ах, жена, жена!» – закричал он, как только увидел ее. «Сколько я перевидел с тех пор, как оставил тебя, и чего только не испытал! Ведь я полсвета успел объехать! Да что вспоминать, не стоит!» «А ты вот скорее бери это письмо, да посылай его с гонцом к царю, да уж коня заодно прихвати». Раджа, увидев коня, поймет, как далеко я ездил. Конь едва ноги волочит. Кстати, если лошадь будет отослана вперед, я могу не ехать на ней, а то, пожалуй, пришлось бы. А было бы досадно, ведь свалиться можно». Жена тотчас же снарядила гонца к царю с письмом и конем и попросила доложить ему, что муж явится на следующее утро, так как теперь слишком позднее время, чтобы беспокоить повелителя. На следующее утро горшечник спокойно пошел во дворец, а народ, видя его идущим пешком, с восторгом восклицал. «Вот человек, он так же скромен, как неустрашим. Он один обратил в бегство неприятеля, а теперь идет себе скромно пешком.
вместо того, чтобы выступать горделиво на могучем коне, как сделал бы любой другой. Раджа вышел встречать его у ворот дворца и оказал ему всевозможные почести. Между государствами был благополучно заключен мирный договор, а отважный горшечник вознагражден за свои заслуги высоким чином и великими богатствами. И прожил он в мире и покое все остальные дни своей жизни.